Студия подкастов «Радио Свобода».
Салам алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым. Гостем очередного выпуска стал профессор исторического факультета университета Лойолы, Чикаго, доктор истории Майкл Ходорковский. И мы поговорим о колонизации Кавказа Российской империи, об особенностях американской школы кавказоведения и о судьбах тех горцев, что оказались заложниками российской политики на Кавказе в XIX веке. Майкл Ходорковский, профессор исторического факультета университета Лойолы в Чикаго. Родился в Киеве, окончил Калмыцкий государственный университет. Эмигрировал в 1978 году в Соединенные Штаты, где получил докторскую степень в университете Чикаго. Главной темой его исследований является история народов юго-восточных регионов Российской империи и политика России по отношению к ним. Майкл является автором многих трудов, среди которых «Где встречались два мира – российское государство и калмыцкие кочевники в 17-18 веках», «Степные рубежи России – создание колониальной империи 16-19 века», «Горький выбор. Верность и предательство при завоевании России и Северного Кавказа». Майкл Ходорковский занимается сегодня сравнительной историей российской и евразийских империй. Уважаемый Майкл, какова ваша оценка работы российских исторических школ в сфере освещения российской экспансии на Кавказе?
Ну, нужно, наверное, начать с того, что и в Российской империи, и в России, в Российской Федерации сейчас история всегда была очень идеологизирована. Поэтому говорить о каких-то разных школах тяжело. Я бы не сказал, что какая-то московская, петербургская, это ленинградские школы чем-то особенно отличались. И либо во взглядах на Кавказ, либо по другим каким-то вещам. Так что нужно понять, что, конечно, особенно в советские годы было несколько таких тенденций. Например, до начала Второй мировой войны, вы помните, наверное, что сталинский подход был говорить о том, что вот Российская империя была колониальной империей. Это было признано, так сказать, об этом много говорилось и печаталось. Российская империя была тюрьмой народов. И Шамиль, например, считался, так сказать, народным героем, который вел, так сказать, классовую борьбу против Российской империи. Но после Второй мировой войны, где-то в 1945 году и уже сразу после войны, это начинает потихоньку меняться, когда Сталин поднимает тост уже в мае 1945 года в честь русского народа специфически, говоря о том, что вот русский народ был великим победоносным героическим народом в этой войне. И вот тогда начинается определенная русификация советской политики, предыдущей советских подходов. И Шамиль, сразу вот историки отвечают на этот сталинский стимул, и Шамиль становится сразу у историков британским агентом, и Российская империя становится из колонизаторской, в общем-то, в империю носителя культуры, который принес культуру и цивилизацию всем народам. То есть Российская империя стала в этом отношении вот таким культуроносителем цивилизации. После этого, конечно, начинается тезис о братстве народов, дружба народов и все прочее. Естественно, историки пишут именно в этом духе. Нельзя было затрагивать никаких серьезных тем, нельзя было говорить о том, что российские власти в имперские годы вели себя так же, как имперские власти различных стран Западной Европы, что Россия была действительно колонизаторская империя, хотя у нее не было заморских провинций, но как континентальная империя она тоже была колонизаторской, колониальной. А обо всем этом говорить было нельзя совершенно. Доступ в архивы даже вот в советские годы с советским историком был ограничен, чтобы смотреть какие-то местные документы, которые бы показали другую перспективу на это. Ну вот, слава богу, это все поменялось в 91-м году. 90-е годы действительно были таким всплеском антиимперских исследований, то есть начали люди смотреть в архивах серьезные документы, которые показывали, что, в общем, братство народов – это, конечно, полная ерунда. И печатались многие книги и статьи на эту тему. Но потом пришел к власти президент Путин, И где-то к 2002-2003 году восстанавливается тезис о дружбе народов. Начинаются там различные празднования, там, тысячелетие присоединения Мордвы к Российской империи, 400-летие присоединения калмыков к Российской империи и прочее, и прочее, и прочее. К сожалению, в современной России это продолжается то же самое. Так что говорить о том, что вот история как-то независима от государства и какие-то были бы школы, это об этом говорить очень тяжело.
Уважаемый Майк, вам удалось быть в советской школе, то есть вы знаете, что собой представляет советская высшая школа, и, соответственно, вы являетесь представителем американской школы сегодня, то есть вам есть чем сравнивать. В этой ситуации есть ли особенность в американском подходе в изучении истории Кавказа и конкретно Кавказской войны?
Ну, мне не пришлось быть студентом советской школы, как вам. Я учился в Калмыцком университете, один из таких самых захудалых университетов в 70-е годы. Попал я туда только потому, что, будучи евреем, у меня записано было в паспорте, что я был еврей, хотя, конечно, об иудаизме я практически ничего не знал. Будучи евреем, в то время поступить в какой-то более серьезный университет было невозможно, поэтому многие в моей ситуации уезжали в какие-то провинции, где можно было еще поступить. Занимался я филологией больше, чем историей, хотя всегда любил историю и уходил из того, что не позволялось, но я ходил на всякие исторические курсы в то время, что платил ценой, преподаватели это не любили. Так что я не могу сказать, что я был как-то воспитан в какой-то советской школе. Насчет того, какая есть разница, ну, конечно, разница, в общем, в том, о чем я вам уже говорил. Для советских историков и для российских историков всегда были идеологические рамки, в которые они должны были вписываться. Определенные идеологические рамки всегда существуют во всех обществах, включая, конечно, и Запад. Но здесь они чисто, так сказать, культурного плана, которых тяжело избежать, потому что мы все продукты определенной культуры, определенного времени, определенных взглядов, но нет цензуры, которая могла бы сказать, нет, этого нельзя печатать, это нельзя говорить и прочее. А вот в Советском Союзе, конечно, и в России всегда была цензура, всегда были определенные рамки, из которых выходить было нельзя. Поэтому, несомненно, и подходы, и описание событий всегда как-то отличалось. Так что, несомненно, в общих чертах есть разные подходы. К этим. Я, например, в своих работах впервые, так сказать, в российской историографии на Западе и в России, я именно начал с того, что я хотел показать, как смотрят на отношения с Российской империей те народы, которые были России покорены. То есть, потому что все документы находятся в российских архивах. Большинство из этих народов не имело никаких, либо вообще не имело письменности, либо имело письменность, но в основном, конечно, это было связано с какой-то религиозной частью жизни. Но, так сказать, архивных документов в таком плане, как мы найдем в российских архивах, где, так сказать, вся административная и государственная аппараты переписывались, обсуждали дела, такого, конечно, мы не найдем. Но, тем не менее, я утверждаю о том, что различными методологиями мы можем восстановить и понять, как смотрели на это местное общество, их лидеры в то время. И без этого, так сказать, понять историю экспансии Российской империи, завоевания этих народов, без этого понять невозможно толком. Поэтому это, так сказать, очень важно рассмотреть.
Какие бы вы назвали лучшие труды по колонизации Кавказа? Есть ли беспристрастные труды по Кавказской войне у российских историков, на ваш взгляд?
Есть, конечно. Для меня лично я начал с того, что я нашел прекрасный документ о главном герое этой книги. Его звали Семен Атарщиков. Это архивный документ. Находится он в военно-историческом архиве в Москве. Напечатан он был и немножко обсуждаем он был известным советским ученым, этнографом Косвиным. И вот когда я столкнулся с этим документом, то, так сказать, сразу для меня было понятно, что вот в этом есть книга. Об этом нужно писать. Это, так сказать, документ был, вроде бы, значит, когда читаешь вначале, это поручик российской армии 1830-40-х годах. Зовут его Семен Атарщиков. Потом, когда начинаешь немножко раскапывать, понимаешь, что, оказывается, этот поручик был чеченского происхождения, что его отец был отдан заложником, аманатом в Российскую империю, как это часто было в то время, что Семен этот родился вот в этой семье казахской станицы, недалеко от границы с Чечнёй. И что интересно, следуя старым традициям многих кавказских обществ, отец его отправляет, так сказать, в родные места, в родную деревню, чтобы он там, значит, пожил в качестве, есть такая институция, такая аталык среди местного населения, где у него будет такой, как бы, отец-воспитатель, у которого он, так сказать, воспитывается вот где-то с 8 лет до 16. То есть он изучает арабский язык, он изучает чеченский язык, он понимает, что такое ислам, у него там свои друзья, а потом 16 лет он возвращается обратно, и его записывают переводчиком в российскую армию. И вот такой вот человек, который годы войны на Кавказе понимает, что он наполовину чеченец, сочувствует, так сказать, местному населению, наполовину русский офицер, который должен исполнять свой долг. И в какой-то момент у него происходит надлом, и он убегает, дезертирует. Вот такой сюжет меня очень заинтересовал, поскольку он типичен для Северного Кавказа и для многих нерусских регионов в общем. Потому что мы привыкли думать, вот пришли там русские, потом были местные, это одни и другие разделяются. А на самом деле процесс был намного более сложный. И вот таких людей, которые либо по своей воле там попали в Российскую империю, потом их крестили, потом они уходили. Был такой, конечно, чеченец Захаров, известный художник, которого Ермолов привез в Москву и который стал известным художником. Конечно, он был чеченский мальчик, деревню которого уничтожили российские войска. Но вот когда он пишет свой собственный портрет, он себя на автопортрете изображает типичным чеченцем. Так что такие моменты всегда были. И мне было очень интересно именно вот то, что я вам уже говорил, всегда показать с двух точек зрения. Не только с точки зрения Москвы и Петербурга, а именно с точки зрения местного населения. Вы спросили, какие книжки есть. Да, например, есть такая у меня книжка Владимира Лапина. Есть такая «Армия России в Кавказской войне 18-19 веков». Вот хорошая книжка. Вышла она в 2008 году. Еще, так сказать, полностью цензура путинская, так сказать, ее не затронула. И действительно, она основана на больших архивных материалах, неархивных работах, где действительно показывается очень хорошо, сказать, ну, чисто с такой военной точки зрения, все эти военные кампании, которые проходят на Кавказе. Вот. У него известно, я его цитирую в своей книжке, он подсчитал, что где-то завоевание Кавказа обошлось России где-то в 1 000 000 людей, жертв. Не меньше местного населения погибло в этом завоевании, это только где-то 1 000 000. И вот он как бы говорит, интересно, что вот 2 000 000 людей погибли для того, чтобы Россия смогла присоединить к себе 4 000 000 людей на Кавказе. Вот такая типичная, с моей точки зрения, история Российской империи и России как таковой. Не считаясь с людьми, присоединение каких-то земель огромной ценой, присоединение, которое тоже, конечно, очень условное, потому что люди оставались враждебными во многом, зато царь мог сказать, как сегодня Путин хочет сказать, что вот мы присоединили мы, значит, у нас еще больше империи, мы такие-сякие.
А из числа американских ученых вы могли бы кого-то обозначить, который занимался именно завоеванием Кавказа и периода Кавказской войны?
Среди американских ученых есть общие такие хорошие работы, например, есть такой Чарльз Кинг, а есть несколько на современные темы. Больше люди пишут на современные темы, вот по истории Кавказа, так сказать, 19-18 веков, особенно 18-го, очень мало. Была такая хорошая книжка Томас Беррет. Это не история Кавказа, это история, в общем-то, терских казаков, но она связана вот опять взаимоотношением с чеченцами, кумыками и прочими, в общем, северными кавказскими народами. Я говорил о том, что там есть некоторые проблемы вот с этой книгой, с моей точки зрения, но, тем не менее, одна из немногих книг, которые пишут имеют дело с регионом, северокавказским регионом.
Вы слушаете подкаст «Хроника Кавказа» с Вачигаевым и вместе с моим гостем, профессором исторического факультета университета Лойолы в Чикаго, доктором истории Майклом Ходорковским, говорим о колонизации Кавказа Российской империи, об особенностях американской школы кавказоведения и о судьбах тех горцев, что оказались заложниками российской политики на Кавказе в XIX веке. Уважаемый Майкл, это вопросы, которые задают нам читатели. Читатель спрашивает, какую ошибку, на ваш взгляд, совершили горцы в период Кавказской войны, чтобы выиграть эту войну? В чем была причина проигрыша этой войны?
Но это ошибки в данных случаях это типичные для всех народов, которые не, так сказать, не объединены в национальное государство. Это разрозненность, это отсутствие объединенного, так сказать, сопротивления. Ну вот Шамиль пытался какое-то время, действительно сумел объединить многие племена и народы, но это недолго длилось. Вот. Так что главная ошибка, не ошибка, а просто сказать, невозможность, вот, неудачи сопротивления, они связаны с отсутствием объединенных действий. Особенно, так сказать, в племенном контексте различные племена или небольшие народы обычно действуют только в своих интересах, нет общего интереса. Это везде, это не только на Кавказе, это то же самое в Афганистане. С одной стороны, тяжело завоевать, поскольку они все разрознены. Но с другой стороны, им тяжело как бы восстановить, какое-то сделать сопротивление, не только сопротивляться в таких партизанском контексте, но привести к тому, чтобы действительно восстановилось какое-то собственное государство и прочее. Вот Шамиль пытался создать какое-то исламское государство определенное, но вот ему не удалось.
Как историк, как вы относитесь к термину «кавказские войны»? Или вы считаете правильно говорить «кавказская война»?
Ну, я не вижу, честно говоря, особенно значения в различии. Несомненно, их было много. Военно-административное покорение – это был процесс, в котором были многие войны. Но если кто-то хочет определить это другим образом и сказать, это одна общая кавказская война, пожалуйста. Но здесь особенной семантики значительно я не вижу.
Можно ли говорить о колонизации как о едином процессе? Или колонизация все же была для каждого региона своей?
В России часто путают термины колонизация и колониальность. Вот особенно на английском это можно различить через colonization and colonial. А в России как бы это все смешивается с колонизацией. В общем-то, это две разные вещи. Колонизация – это чисто процесс поселенческий, переселение, приход из России народов, людей, которые селятся в этой местности. То есть, если вы говорите именно об этом процессе заселения, переселения на Кавказе, то, конечно, были разные динамики в зависимости от того, от местности, географического положения. Например, естественно, после выселения черкесских, адыгейских народов на северо-западном Кавказе пришли украинские казаки, запорожские казаки, которые в основном переселились туда. На северо-востоке опять-таки другие были тенденции. Вот. Так что в этом отношении. Но если колонизация, но если говорить о колониальности, то процесс был тот же самый, колониальный, то есть политика проведения, определенная политика к народам Северного Кавказа в XIX веке с помощью то, что я называю новой колониальной элиты. Это были представители местных народов из местных элит, которых либо добровольно, большей частью недобровольно брали у них детей и отсылали их в Петербург, где они воспитывались в пажеском корпусе или в других элитных местах. Они становились русскими по языку, по всему прочему. Но, тем не менее, их отсылали часто в те регионы, из которых они приехали, потому что они еще помнили свой язык, у них оставались связи и престиж их семьи. И вот они становились такими посредниками между колониальной империей и своими собственными народами. Многие из них были, конечно, не рады в итоге этой ситуации. Опять, как мой герой Семен Атарщиков, наполовину они были, так сказать, россиянами, российскими военными, представителями Российской империи, но наполовину они оставались уже местными. Психологический разрыв всегда у них присутствовал. И у одних, значит, он склонялся все же больше к России. Например, Хангирей был такой известный, конечно, в Кабарде и на Центральном Кавказе. Но многие имена, я их упоминаю в своей книге. А другие, в общем, часто переходили. Если не переходили, то склонялись в сторону своего бывшего населения. Так что такая вот колониальная политика, ну, это только пример, один из примеров колониальной политики такой, это, конечно, присутствовало везде, во всем регионе, и не только, конечно, на Северном Кавказе, а в других частях Российской империи.
А есть ли какие-то цифры, связанные вот этих людей, которые брали в оманаты, которого потом присылали на войну против своего собственного народа, приходилось встречать такого рода цифры?
Нет, к сожалению, таких цифр я не видел. Я думаю, что таких цифр нет, потому что никто не изучал, и, наверное, в Российской империи никто даже не интересовался в статистическом плане, сколько их было и кто и прочее. Так можно просто посмотреть, кто, когда и как. И какие-то общие цифры, конечно, можно привести, но нет, определенных цифр нет.
Приходилось ли вам работать по вопросу о потерях российской армии в Кавказской войне? Насколько стоит доверять цифрам, приведенных статистических данных по погибшим россиян в войнах на Кавказе у Гизетти?
Вообще, конечно, объективно говоря, просто трудно оценить эти цифры. Дело в том, что, грубо говоря, всему, что исходит из России, доверять нельзя. Никогда нельзя было и нельзя доверять. Это, конечно, современные события показывают больше, чем нужно. В Российской империи было то же самое, ведь командующие занижали цифры, несомненно. Никто не хотел давать настоящие цифры. Так что я думаю, что очень тяжело прийти к каким-то серьезным цифрам. Но тем не менее, из того, что мы знаем, огромное количество погибало не только в перестрелках, в военных действиях. Большее количество погибало от болезней. По крайней мере, не от военных действий. Согласно Владимиру Лапину, он дает довольно конкретные цифры, сколько было убито, сколько было ранено и сколько погибло от болезней и прочих невоенных действий. И по его подсчетам, где-то около миллиона российских погибли вот в годы завоевания Кавказа.
Как относиться к российской интеллигенции XIX века, которые воевали на Кавказе, днем воевали, а вечером писали стихи, произведения? То есть в вашем понимании, как нужно относиться к такого рода части российского общества, скажем так?
Это очень хороший вопрос. Я как раз вернулся с конференции, где, в общем-то, частью этот вопрос обсуждался. Это нужно просто понять, что действительно российская интеллигенция, вот писатели, поэты, философы, частью она могла быть против самодержавия, как Пушкин и прочее, но в то же время она оставалась проимперской. Практически в XIX веке мы не находим никаких писателей, ну, может, за исключением некоторых, которые уехали на Запад, таких как Тургенев, Толстой в самом конце, в общем-то, с Хаджимуратом проявляет какие-то антиимперские традиции. Так что это просто, это нужно понять, что вот российский имперский национализм был присущ большинству, громадному большинству, за небольшим исключением, российской интеллигенции в XIX веке. Нужно, конечно, иметь все же, держать в каком-то контексте, потому что если сравнивать с другими империями, то, в общем-то, и многие британские писатели, скажем, британская интеллигенция, они тоже поддерживали британский империализм. Просто поскольку западные страны и империи оставались, в принципе, демократическими, были другие мнения. Были обсуждения. Пример известный в 18 веке дебат, когда в парламенте Эдмунд Берк, который известный, так сказать, писатель, философ, историк Англии, осуждает поведение британского генерала в Индии, Хейстингс, который, Берт его осуждает о том, что он брал огромные взятки, что он сделал огромное злоупотребление властью, что он так плохо относился к местному населению, несправедливо и прочее. Это огромный парламентский дебат в 1780-х годах, и Берт побеждает. Хейстингс снимают, он теряет свою позицию, возвращается в Англию, прочее. Такого не было, конечно, в Российской империи. Такое не могло быть возможно. Не было ни парламента, не было ни свободы дебатов таких. Я об этом, в общем, тоже писал. Когда-то, например, Грибоедов предложил в 1820-х годах, предложил создать эквивалент российской коммерческой компании в Грузии. Он сказал, что таким образом Грузии можно будет намного эффективно эксплуатировать, так сказать, ресурсы Грузии. Это будет более экономически эффективный способ подхода к Грузии. Ну и что случилось? А случилось то, что, значит, его предложение послали рецензентуру, который был генерал армии, и который сказал, что как же так, что вот мы отдали свою кровь за завоевание Грузии, а он теперь хочет основать какую-то коммерческую компанию. Что ж, российское государство не способно это делать. И, в общем, он осудил Грибоедова с точки зрения государственности. И проект, конечно, это никуда не пошел. Все это было в рамках Министерства военных дел. Так что нужно понимать, я еще раз повторю, что в какой-то степени большинство все же людей поддерживали и на Западе, и в России. В России особенно, конечно, поддерживали имперские амбиции. Но в России это поддерживалось 99% с невозможностью осуждения их чисто либо в культурном отношении непонимания, чисто либо в цензурном отношении невозможности. А на Западе, хотя и поддерживалось много, но тем не менее были дебаты, были изменения, процесс был намного более открытый. Лучше всего вообще на то, что, так сказать, как до сих пор в России не понимают и не хотят понимать, и агрессивно отказываются от своего колониального наследия, я люблю просто приводить простой пример. Вот посмотрите на Олимпиаду в Ванкувере в 2010 году, которая начинается с танцев и сцен местного населения. Они, значит, всякие сцены из жизни аборигенов, которые, конечно, жили там до того, как пришло белое население в 19 веке. И сравните 4 года спустя открытие Олимпиады в Сочи, где никакого упоминания о местном населении, о тех, кто был там раньше, совершенно нет. Несмотря на то, что действительно произошел полный геноцид черкасского народа, ни слова ни в Олимпиаде, ни, конечно, сейчас после этого об этом российские власти не хотят признавать и говорить. Так что все это просто, и традиции, к сожалению, эти продолжаются.
И вы написали 2 монографии, связанные с степными народами. В чем разница завоевания степных районов с тем, что происходило на Северном Кавказе? В чем различие в завоевании?
Да, различия, конечно, есть. Дело в том, что со степными народами намного было тяжело бороться, поскольку они постоянно передвигаются. Покорение как бы степных народов начинается только с того момента, когда Россия имеет легкую артиллерию, которую она может ввести в степь и картечью стрелять по надвигающейся кавалерии кочевых народов. Вот это начинается где-то в начале 18 века. Это происходит такой переломный момент. Вот. Для того, чтобы покорить степь, Россия создавала, так сказать, фортификационные линии, которые передвигались постепенно, а за ними шла волна крестьян. На Северном Кавказе было, в общем, то же самое, когда они создали кубанскую фортификационную линию, которая, так сказать, не позволяла кубанским нагайцам передвигаться на север, покоренные уже частью России земли, так сказать, оттеснила их от лучших пастбищ. Это происходило везде. Была разница, несомненно. И были общие моменты вот такого общего военного завоевания, хотя, опять-таки, были иногда люди, обычно это были генералы, офицеры российской армии, которые предлагали, чтобы вместо жесткого военного покорения полагаться на коммерцию, на торговлю, торговлю с местным населением. И их взгляды всегда отметались или иногда принимались на короткое время, и потом восстанавливался обычный жесткий военный подход. Вот в этом Россия, конечно, намного отличалась от других западных империй, где все же коммерческие и торговые интересы преобладали, и, соответственно, процесс шел немножко по-другому.
Политика колонизации Кавказа Российской империи началась во второй половине XVIII века и продолжалась до 1864 года. Кавказский регион был важен для России в связи с его геополитическим положением. Только в первой половине XIX века Россия провела несколько войн в этом регионе. Война с Персией 1804 по 13 года привела к снятию претензий последней на Северный Кавказ, а войны с Турцией 1806-1812 года и 1828 по 1829 года дала России контроль над Карсом, Ардаганом и укрепила позиции на Черноморском побережье. И, наконец, война с имамом Шамилем завершилась подчинением 1859 году Северо-Восточного Кавказа и 1864 году привело к завершению войны с покорением Северо-Западного Кавказа. В России истории покорения Кавказа подходит с точки зрения, что Россия как принесшая своей победы над горцами зерна цивилизации, в то время как с точки зрения горцев Северного Кавказа рассматривают данные завоевания как потерю своей независимости. Гостем очередного выпуска подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым был профессор исторического факультета университета Лойолы в Чикаго, доктор истории Майкл Ходорковский. и мы говорили о колонизации Кавказа Российской империи, об особенностях американской школы кавказоведения и о судьбах тех горцев, что оказались заложниками российской политики на Кавказе в XIX веке. Для тех, кто хотел бы подробнее ознакомиться с обсуждаемыми вопросами в подкасте, рекомендуем работу «Горький выбор. Верность и предательство при завоевании России и Северного Кавказа». Издательство Корнельского университета, 2011 год.